Сегодняшняя лекция называется «Семь секретов успеха». И речь пойдет о том, как добиться успеха в жизни. Вот, поэтому нужно определиться, что такое успех в жизни. Поэтому нужно определиться с целью, куда мы движемся. Согласно йоге, успехом в жизни будет достижение прогресса в жизни. Прогресс, если мы подумаем глубоко, в физической сфере, существует ли прогресс? Мы скажем, что да, интернет изобрели, машины изобрели, паровозы изобрели. Вот. Но на самом деле, то есть мы говорим, что я вот раньше спал, раньше люди спали на деревянной кушетке, а сейчас они спят на водяных матрасах, которые наполнены водой. То есть фактически то, что мы подразумеваем под прогрессом, это увеличение степени нашего комфорта. Например, раньше мне нужно было, чтобы до Владивостока там, на лошадях месяц надо было добираться, или может быть 3 месяца, и сейчас можно долететь за 4 часа. И мы это называем прогрессом, то есть удобно, меньше времени и так далее. Вот, но если мы вдумаемся глубже вот в это же самое определение, то мы обнаружим, что на самом деле прогресса не происходит, потому что любое продвижение в физической сфере, так как Вселенная обладает волновой природой, все имеет цикл, все есть как бы плюсы и минусы у всего. Если мы изобрели машину, у нее есть плюсы, она нас довозит вовремя на работу, но она также ломается, нужно бензин покупать, она загрязняет окружающую среду, опять же есть столкновение и так далее. То есть можно сказать, что есть движение в физической сфере, но реально вот это увеличение нашего счастья, увеличение чувства счастья, оно не возникает. Прогресс в медицине. Вроде бы мы сейчас столько всего знаем, но по-прежнему люди болеют. Больше лекарств изобретаем, больше болезней появляется. Вот, подобным образом, в физической сфере, когда есть плюсы, тогда есть и минусы. Вот и фактический прогресс. Также мы всю жизнь... И вот это вот движение сравнивают с движением быков вокруг маслобойки. В Индии они запрягают быков. Мы когда ехали с вами, смотрели мультики, да, про... Кто в автобусе ехал? Мы смотрели мультики про... Как они называются? Гора самоцветов, да? И вот там... Мужики, впрягшись в эту штуку, в маслобойку, они вот так вот шли вокруг этого камня. Помните, нет? Вот, примерно тоже в Индии делают. Они быков туда запрягают. И эти быки, они могут ходить целый день, они могут пройти много-много километров. Но если вы зададите себе вопрос, был ли сделан какой-то прогресс этими быками? Прогресса нет. И в йоге под истинным прогрессом подразумевается наше продвижение от несовершенства к совершенству. Какое расстояние мы проделали от нашего индивидуальной ограниченности до космической бесконечности? Вот это будет прогресс. Если человек скажет, когда я родился, я жил в бедной семье, а теперь у меня миллионы долларов. Мы можем сказать, что это прогресс. Но если вы опять задумаетесь об этом, если когда человек умирает, он говорит, что я вроде как родился с пустыми руками, и я умираю с пустыми руками. То есть человек фактически ничего не может с собой взять. Но человек, который инвестировал свое время, свои усилия в духовную сферу, он говорит, я готов умереть в любой момент, потому что все мои акции, они здесь. Я инвестировал все свои усилия, направил на достижение, на вот это реальное продвижение от несовершенства к совершенству. И давайте сейчас поговорим с вами о вот этих вот принципах, как достигать успеха. И я должен сказать немножко об истории этих принципов. Эти принципы были сформулированы 7000 лет назад. И их сформулировал некто Сада Шива. Сада Шива, может быть, слышали вы это имя? Сада Шива или Шива. Он был очень удивительной личностью, и фактически он стоит у истоков всей вот этой традиции. Все вот духовные традиции, которые вы знаете, фактически они проросли из этого корня, из вот этой личности Шивы. Ну, здесь знакомый лицеист у вас, примерно. Есть такое понятие риши. Риши. Риши значит тот человек, та сияющая личность, который своим просветленным умом помог продвинуться в прогрессе человечества, сделал какое-то открытие, принес какое-то благо человеческой цивилизации. И мы видим там вот основатель гомеопатии, Будда у нас есть, Эйнштейн у нас есть Ньютон, у нас есть Патанджали, у нас есть Гиппократ, у нас есть Дханвантари, Коперник. Все вот эти личности, у нас тысячи и тысячи вот этих гениальных существ пришло на эту землю. И они осветили дорогу человеческой расы своим возвышенным умом. И все вот эти изобретения, это как одна ступенька на лестнице человеческого движения. Вот, но... У этой лестницы есть также основание. И это основание было заложено около 7 тысяч лет назад. Давайте разберемся, что было 7 тысяч лет назад, что происходило. Если вы пойдете в Википедию, вы обнаружите, что вы наберете население, вы обнаружите 15 миллионов человек. В Википедии вообще 5 миллионов человек. По нашим источникам, что гуру высказывал, 15 миллионов человек. И все они сосредоточены в основном в районе Китая и Индии. В этих зонах. Всей планеты 15 миллионов человек. Вся планета 15 миллионов человек. И это время, когда происходит переход от эры шудр, то есть от первобытного общинного строя, когда они ходят, охотятся, все вместе живут как один клан, одна община, к эре кшатрия, то есть к эре, когда доминирует планетой мужественные, мощные, сильные воины, к эре царей и принцев и героев. Это вот кшатрия эра. То, что у них было, это примитивное земледелие. Ходили там, собирали корешки и что-то, может быть, выращивали. Колесо еще не изобретено, городов нет. Жизнь была на холмах. И вот в санскрите есть слово, которое соответствует этому слову холм, оно значит готра, готра. По-прежнему в Индии, когда ты спрашиваешь, ну ты чьих будешь-то? Он говорит, ну такая-то каста, такая-то готра. И под готрой подразумевается, готра значит холм. В древности люди жили на холмах, и холм это как была вот одна община. И члены этой общины, они были как братья и сестры. Считались братьями и сестрами. Вот, и они постоянно жили в постоянной опасности войны. Почему? Потому что война была необходима в то время. Они, когда хотели жениться, они шли на войну. Потому что все члены вот, холма, да, готры, считаются братьями и сестрами. Жениться нельзя между собой. Ну, это как вот одна большая семья, один большой клан живет. Как будем жениться? Собрались, значит, мужчины, которые уже готовы встать на тропу войны. Жениться хочешь? Да, неплохо было бы. И вот они все мужчины посовещались.
Мать.
И пошли, там, набрали свои каменные молотки и пошли войной на другой холм. И начинается вот эта битва. И плюс женщины, мужчины все шли на войну. В этой битве они побеждали другой холм. Мужчин убивали сразу. А женщин брали в жены. Вот. И как они их жены брали, женщины, они их так просто не победишь. Они были тоже воины. И для того, чтобы их жены взять, нужно было их тюкнуть топориком вот сюда. И потом одеть браслеты, кандалы и тащить домой. Теперь в Индии остались вот эти вот как бы остатки вот той культуры, которая 7 тысяч лет назад. Культура. Замужние женщины, они делают вот эту вот полосу. Видели, может быть, красная полоса здесь. Символ крови. Пролитой крови. И они одевают браслеты. Вот, то есть наш мастер сказал, что я ничего не имею против как этих украшений, но люди должны знать, откуда идет, откуда ветер дует. Да. Вот такое примитивное общество. Вот и так. Ну что, если я сяду? Нормально? Извиняюсь, не перевел до конца. Подготавливал Швеции к ретриту к нашему. На русский так не было. И в то время также существовала постоянная борьба между тремя расами. В то время в Индии жили монголоидная раса и негроидная раса, остряки. И из территории вот здесь, Барнаула, пришли арийцы. Ташкент, вот это Средняя Азия, часть России. Оттуда пришли арийская раса или белая кожа, белые люди. Вот. И эти арийские индусы были в то время, у них была более продвинутая цивилизация, но они жили расслабленно. Песни, танцы, духовная практика. Вот. Потому что если вот вы будете в Индии, вы поймете, в чем суть вот этой расслабленности. Если у тебя есть один квадратный метр земли, ты посадил туда одну редиску, и уже можешь 4 урожая в год снимать. То есть голодным никогда не будешь. У нас же тут ты всю зиму работаешь, все лето работаешь для того, чтобы картошку там садишь, полишь, окучиваешь, погреб забиваешь и зиму выжимаешь, да? То есть это вот наша ситуация, поэтому мы более напряженные такие, стрессно работать, достигать чего-то. А индусы, они, о, Господь заботится, огурцы растут. Вот. И арийцы пришли, они были очень опытными воинами, кочевниками. И они пришли, и они захватили Индию. Вот. И когда они захватили, им местные люди не понравились. Они были черные. И как бы менее красивые, менее статные, чем они. И они их стали называть асурами или демонами. Вот. И как бы постоянно вот это у них конфликт был. Они их называли асурами. А местный народ. И у арийцев была с собой, то есть то, что они проповедовали, это была ведийская религия. Ведийская религия состояла в жертвенных приношениях. То есть вот горит костер. И арийцы думали, что облака состоят из дыма. Поэтому нужно лить ги в костер. Будет много дыма, будет много облаков, будет хороший урожай. Да, то есть будет дождь. Вот они как бы. Им нравилось, также у них была идея в том, что если что-то нам нравится, богам тоже это должно нравиться. Поэтому им очищенное масло они лили в костер, жертвоприношение. О, боги наслаждаются, вкушают это масло. Вино. Да. То есть вот это была идея. И когда они пришли, и местное население, им это не нравилось. У них была интровертная практика, медитативные практики. Неупорядоченные такой, в разрозненной форме, но что-то они нашли. И местные, вот эти вот асуры, они, когда какое-то жертвоприношение делают, арийцы, они на них нападают и им все ломают. То есть у них постоянно была эта партизанская война. Вот. И арийцы превратили местное население, у них было 3 касты всего. У них была каста браминов, или вот священников, интеллектуалов, каста воинов и каста земледельцев, торговцев и так далее, вайши. Вот. Когда они пришли в Индию, захватили этих людей, они создали еще одну касту, шудры. То есть люди самого низшего ранга, которые будут работать на них. Вот теперь. И постоянно у них вот этот военный конфликт был друг с другом. Плюс вот эта вот вся ситуация. И Шива родился в ситуации, где вот эта война, полная дикость, неразвитость. Вот. И он был очень выдающейся личностью. И он как бы. Ой, это что такое? Он наблюдал за теми нуждами, которые есть у человечества. И он пытался всеми силами решить эти потребности. И таким образом он сделал очень-очень много вкладов в наше человеческое развитие. Например, он наблюдал за тем, что людям нравится издавать звуки, делать какую-то музыку, бить там по костям, стучать в кости, какие-то бубны делать и так далее. Вот. И он решил упорядочить эту человеческую увлечение. Да? И он создал Сура Саптака. Сура Саптака, знаете, что такое? Сапта значит 7, Сура значит мелодия. 7 мелодичных звуков. Са, ри, га, ма, па, та, ни. Са, и он назвал их по именам животным. Са, сададжа, павлин, ри, ришабха, бы, га, гангара, коза, ма, мадьяма, лошадь, па, панчама, кукушка, га, дайвата, слон и ни, нишада, осел. По именам этих животных он назвал эти звуки. И в западе, на западе называется до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Это был его вклад. И он разработал раги и рагини. Индийская музыка базируется на рагах и рагини. Раги и рагини. Это как бы модель для импровизации. То есть особая схема или особая система, в которой музыкант может играть и импровизировать. И создавать бесчисленные вариации. Вот. И изначально эта музыка существовала для того, чтобы поднимать, возвышать умы своих духовных учеников. Для того, чтобы... Потому что музыка обладает чрезвычайно мощным воздействием на разум человека. И если эта музыка имеет духовную направленность, она может быстро тебя поднять до высот. Человек обладает способностью полностью погрузиться в эту музыку и забыть о своем материальном существовании. Когда мы поем киртан, каким-то образом магия происходит в этой музыке? Постепенно что-то сразу меняется. Звуки воздействуют на него. Плюс идея. Потом он был основателем, его еще называют Натарадж. Видели, если вы зайдете куда-нибудь в Чашу Востока, там продаются такие фигурки. А? Вот это называется Шива Натарадж. Ната значит танец, Радж значит царь. Царь танца. Или король танца. То есть он изобрел танец, который называется Тандава. Его жена изобрела танец, который называется как Лалита Мармика. Знаете, что такое Лалита Мармика? А? Делали когда-нибудь? Не делали? Сегодня мы делали в обед. Это самый древний танец, систематический танец на этой планете. Наряду с Тандавой они возникли в одно время. И у Тандавы у него выражение через ритм. То есть это ритмичное подпрыгивание. А Лалита Мармика выражение через мудру. Мудра это жест особенный. Такой жест, такой жест. И потом они развили систему, которая называется Бхаратанатьям. И там тысячи-тысячи этих жестов. Каждый выражает особенное чувство. И Бхаратанатьям базируется на тала. Тала значит та тандава и ла Лалита Мармика. Сочетание вот этих вот двух танцев. То есть он как бы был отцом танца. Медицина, вайдьякшастра. Особенно такие ветви медицины, как патоанатомия. Ну, в общем, резать трупы. И хирургия. Потому что у арийцев, он был тантрическим как бы учителем, у арийцев, те, кто следовали ведийской системе, у них был этот предрассудок, что мы не должны касаться тех, кто ниже нас по касте. Поэтому врач скажет, а что это я какой-то буду? Вдруг этот труп, может быть, это был шудра там, или неприкасаемый, откуда я знаю? Я не буду его касаться. Вот. Или хирургии то же самое делают. Поэтому они избегали вот этих направлений. И вот в тантре эти науки были развиты. То, какую он идеологию проповедовал? Он проповедовал универсальное братство. Уничтожение клановых, кастовых, расовых и половой дискриминации по половому признаку. Вот. И он такой слоган создал. Он сказал Атмаготрам Паритяджа Шивагатрам Правишату. Оставь свою готру, оставь вот эту идею, что ты принадлежишь какому-то клану или касте. И присоединись к готре Шивы. Скажи, что ты сын Шивы. Ты последователь вот этого мастера. Вот. Ну и что самого тут более актуально будет здесь звучать, это он создал систему и практику тантры. Слышали слово тантра? Для некоторых оно звучит пугающим, потому что много было неправильных интерпретаций этого слова. И часто люди связывают это с какой-то половой безудержной активностью. Вот. На самом деле слово тантра, оно происходит от двух корней. Та значит невежество, и тра значит освобождать. То, что освобождает от невежества. И то, что мы здесь с вами практикуем, называется тантра-йога. Йога характерна чем? То, что есть система. Система движения. Знание о том, как двигаться. Это йога, элемент йоги. Вы будете знать, когда вы изучите первый урок медитации, о, там такая система четкая, как направлять свой разум, как его концентрировать, как его развивать. Но вот эта йога без тантры, она ничего не может сделать. То есть вы будете сидеть, тело технику, а прогресса нет. Тантра – это вот основополагающий дух. То, что я сажусь сейчас, я медитирую, я буду двигаться вперед и разрушать оковы своего невежества. Я буду освобождаться от всех оков. И вот этот дух, неудержимый дух, бороться, двигаться вперед и добиваться своей цели – это идея тантры. Вот, тантра – это любая практическая часть любой духовной традиции. Все то, что освобождает от невежества. Все то, что освобождает от грубости, может называться тантра. Вот, практики тантры уже существовали, но он их систематизировал. Он создал стройную систему. То есть была тантра, он сделал из нее тантра-йогу. Также он был первым, кто создал мантру. Мантра – это вот звуковая, особая комбинация звуков, которая обладает силой и специфическим воздействием на организм. Поэтому его называют мантреш, или Господь мантры. Йогические асаны, мудры и наука контроля над дыханием. Он был первый, кто 84 асаны ввел. Потом хатха-йога развилась дальше, да, сейчас 50 тысяч асан всего существует. Более 50. И также он создал систему брака. Вместо того, чтобы ходить и нападать на своих соседей, он сказал, нет, брак это не то, что вы думаете. Брак это, когда два человека становятся преданы друг другу до конца своей жизни. И они берут обязательства определенные. Вот. Ну и примерно у нас эта идея, она присутствует. Но это как бы духовная идея брака. Часто у нас сейчас люди думают, жениться пора. А зачем тебе жениться? Ну, жена варить будет. Ну, не скучно будет и так далее. То есть у некоторых присутствует эта идея. Не у всех, далеко, но у некоторых присутствует эта идея эгоистическая, что это для меня нужно. А в его время это была идеологическая вещь, что я беру ее в жены для того, чтобы заботиться о ней и для того, чтобы содействовать ее всестороннему прогрессу, физическому, ментальному и духовному прогрессу. И я беру полную обязанность в отношении к своей жене. И также жена была обязанностью. Шива сформулировал такую вещь, он говорит, «Джат бартурева хитамичати тат калатрам». Это значит, что когда в разуме женщины есть искреннее желание благополучия своего мужчины, то соломенная хата превратится в золотой дворец. То есть он определенно сказал, что женщина это самое главное в семье. То есть если у нее в уме есть вот это вот чувство благожелательности, все будет. Вот, и он также определил вот эти принципы успеха, о которых мы сегодня будем говорить. До Шивы продвижение, прогресс был очень медленным. Вот, и он, как бы, может быть, местное воздействие не было таким большим. То есть в какой-то определенной местности у него было влияние. Но в более длительном масштабе это воздействие было, оно до сих пор докатывается. Это как был волновой эффект, как вот камень бросаешь в воду, и волны пошли. До сих пор это воздействие докатывается до наших дней. Вот поэтому его некоторые считают, и справедливо, отцом человеческой цивилизации. Вот, и все идеи, которые присутствуют в религиях, они все существуют в Шива-тантре или в Шива-дхарме, вот в той духовности, которую он изначально проповедовал. Вот. И была у него супруга. На самом деле три супруги. Но я про других не буду говорить. Он женился для того, чтобы объединить три клана. И он взял одну девочку из арийского племени, одну из монголоидной расы и одну из астриков. И вот черная женщина, которая была, ее звали Кали, которая была желтой кожей, ее звали Ганга, и которая была из арийского племени, ее звали Парвати. И вот эта Парвати, она была его ближайшим другом и соратником. То есть его миссия состояла в том, чтобы распространить духовность на этой планете. И она ему всячески помогала. И однажды они с ней уговорились, что давай я буду задавать тебе вопросы, а ты мне будешь давать ответы. И таким образом все человечество получит пользу. Потому что не все люди способны задавать тонкие, глубокие духовные вопросы. Вот. Поэтому они договорились так, что Парвати будет спрашивать, а Шива будет отвечать. И это все будет потом передаваться из уст в уста, и все получат от этого пользу. Вот. И за счет этого сформировалась Нигама и Агама. Вопросы Парвати — это Нигама тантра, или Агама — это ответы Шивы. Теоретическая часть и практическая часть тантра. Вот. И что однажды вечером была полная луна, воздух был наполнен ароматом жасмина, легкий ветерок. И Парвати спросила: «О мой господин, скажи, существуют ли секреты успеха и каковы они?» И Шива сказал: «О богиня, существует 7 секретов успеха». И он их перечислил. Он сказал: «Халишья тити вишвасаси дир пратаму лакшанам, третьям шадгайли там, третьям гуру пуджинам, четвертая саматабава, панчамендрия миграха, шаштанча прамидахара, саптан наевалидаты». Вот. Это означает... Ну ладно, по порядку мы туда перейдем. Почему санскрит используется? Потому что санскрит — это самый лучший способ запоминать философию. На русском я бы это запомнил, забыл 1000 раз. Но тут она сформулирована вот в поэтической форме. Вот я запомнил один раз эту ритмическую структуру, и она, мне нужно вспомнить, мне нужно вытянуть 1-2 слова из этой шлоки, и постепенно она у меня вся материализуется в уме, она у меня восстанавливается. И я могу вытянуть за хвост все остальное. Вот и потом просто вспоминаешь, что это значит каждая строчка, и можно там. Первый принцип успеха. Я должен быть успешен в своей миссии. Я должен быть успешен в своей миссии. Когда люди начинают делать что-то, они часто оставляют себе лазейку. Ну, если не получится, то я сделаю вот так. И это уже почти гарантировано, что они потерпят неудачу. То есть нет никакой определенности, что они достигнут успеха. Вот. Я нарисовал, это был, поместил фотографию, где этот символ, вот этот принцип, он, природа его показывает. Видите, нет, что там происходит? Там растение прорастает из асфальта. За счет чего? За счет решимости. Я доберусь до солнца, во что бы то ни стало. Хоть там асфальт, хоть там бетон, хоть там титан будет над головой. Я буду упираться и пробью это препятствие. Это принцип полишлятики вишваса сидет на там вообще. Когда-нибудь вы сталкивались с такой книгой, называется «Китайское искусство войны». Многие политики изучают такое хитрое вообще искусство. Там нельзя сказать, что добрая книжка. Но там есть много хитростей. И вот одна из хитростей. Они изобрели принцип неуспеха для своих врагов. Генералу дается совет. О, генерал, никогда не окружай своего противника полностью. Никогда не отцепляй его, не бери его в окружение. Всегда оставь маленький проход для того, чтобы враг думал: о, у меня там жена, дети, и там вот проход есть. То есть у них не формируется вот этой решимости драться. Нет, мораль низкая. Может быть, я убегу. То есть нету вот этой 100% я буду биться, буду сражаться. Вот. И если они окружают, то они сражаются, и один уносит четверых с собой. Потому что они сражаются насмерть. Из последних сил. Но когда они оставляют проход, враг становится слабым. И они его вырезают. Буквально. То есть совершенно у них нету силы для борьбы. Вот. Поэтому принцип успеха будет состоять в том, чтобы отцепить себя и не оставлять себя, сжечь все свои мосты. Не оставлять себе идеи о том, что я вообще в принципе могу потерпеть поражение. Когда я начал, значит, что я закончу. И я буду успешным. Что бы это ни стоило, я обязательно добьюсь успеха. Это вот идея. Как в мирской жизни, так и в духовной жизни. Некоторые люди начали делать, что в том раз трудности возникли. Важно. Поменяем, займемся чем-то другим. Есть два понятия в английском, они созвучные. Один звучит как missionary, другой звучит как mercenary. Английский знаете? Missionary значит миссионер, человек с миссией. У меня есть миссия. И другой человек mercenary. Mercenary значит тот, кого нанимают и платят деньги ему. До тех пор, пока деньги есть, работаю. Деньги кончились, все, развернулся, пошел. Даже, может быть, дело будет на полпути сделано, и нужно будет срочно какие-то действия предпринимать, все сломается, если он уйдет. Но как только деньги кончились, у него нет миссии. Он скажет, ну все, намаска. Я пришел. Вот, и миссионер — это человек, который обладает вот этим чувством миссии в своем уме. Во что бы то ни стало, это дело, за которое я взялся, я обязательно его осуществлю. И в духовной сфере вот эта вот глубокая решимость, она возникает из чувства любви к высшему сознанию. Я люблю высшее сознание, и поэтому я обязательно достигну его. В духовной жизни я вам расскажу такую тантрическую историю довольно. Жил-был один духовный искатель. И он хотел найти себе духовного учителя. Но где бы он ни был, он не удовлетворяли его. То есть он встретил какой-нибудь духовного учителя. Да, хороший, но как-то сердце его не чувствует. И как-то он услышал, что где-то в далекой деревне живет страшный, ужасный йогин, которого все боятся. И вот этот рассказ его привлек. Он сказал, может быть, это мой гуру. Гуру значит духовный учитель. И он отправился в путешествие. Он приехал в деревню, когда жители узнали, что он приехал вот к этому страшному йогину, они начали его все отговаривать. Ну ты что, он тебя съест. Он сделал какие-то большие преступления и так далее, и так далее, и так далее. И он говорит, нет, нет, я обязательно должен к ним попасть. Не важно, что вы говорите, я хочу к ним попасть. И они говорят, ладно, мы доведем тебя до края деревни, покажем тебе дорогу, а там иди сам. Хорошо. И он начал приближаться. Этот йогин ему вышел навстречу. И он начал ругаться непристойными словами. Зачем ты сюда пришел? Я выпью твою кровь. Из твоих костей я сделаю украшение. Я разорву тебя напополам. Твои кишки развешу сушиться над своим забором. И он остановился, подумал. Нет.